Ру.
С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова, а я коротко скажу о погоде. Морозы последних двух дней в столице сегодня отступят. В Москве температура повысится до минус 10 градусов, а в Санкт-Петербурге в эти минуты минус 2, вечером до минус 5 градусов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. В республике Коми расследуют причины пожара в доме ветеранов, в результате которого погибли более 20 человек. В Московском окружном военном суде возобновляется процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Как отразилось падение курса рубля на жизни россиян? Девальвация российской валюты продолжается. В Москве сегодня будут названы лауреаты премии Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона». А также, какими достижениями в области сохранения архитектурного наследия хвастаются московские власти на новой выставке, открывшейся в доме Пашкова. Самые интересные статьи в российской прессе с комментариями экспертов «Радио Свобода». И новые истории Запада и Востока. Узнаем об истории зарождения скандинавского феминизма и о сегодняшних задачах движения за женское равноправие. Итак, в республике Коми специальная комиссия МЧС продолжает расследовать причины пожара в доме ветеранов в селе Подъельск. По последним данным, жертвами трагедии стали 23 человека, всего трех удалось спасти. Подробности с места событий передает наш корреспондент Николай Зюзев.
Трагедия случилась в селе Подъельск. Это примерно в 100 километрах от Сыктывкара. Около 6 часов вечера 31 января загорелось здание дома престарелых. К этому времени персонал уже ушел, оставались одни старики. Подоспевший сторож успел вытащить из огня одну женщину. Еще двое мужчин выбрались через окна. Все остальные 23 человека погибли. Ближайшая к селу пожарная команда находится в 20 с лишним километрах от Подъельска. Так что, когда она приехала на место, делать там было, по сути, уже нечего. Здание сгорело дотла. Причина пожара пока не установлена. Правда, тот день там отмечали день рождения одного из жильцов, так что самое вероятное, кажется, самая простая версия – непогашенный окурок. Деревянное помещение, построенное в начале 60-х, ранее там помещала школа, было практически моментально охвачено огнем. Причем распространение огня шло через коридор. Это, по-видимому, и стало причиной массовой гибели. Большинство жильцов были пожилые и больные женщины, самой старой из которых исполнилось уже 90 лет. Очевидно, разбить окно и спастись им оказалось не под силу. На месте трагедии побывал полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов. Он в жесткой форме потребовал найти и наказать виновных. Это вторая подобная трагедия в Коми за последние годы. 11 июля 2005 года в результате поджога в торговом комплексе «Пассаж» в Ухте погибло 25 человек. Виновники преступления до сих пор не выявлены. Николай Зюзев для «Радио Свобода», Сыктывкар.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Московском окружном военном суде после 10-дневного перерыва возобновится процесс по делу об убийстве Анны Политковской. На скамье подсудимых четверо, в том числе братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, а также бывший сотрудник УБОП Сергей Хаджикурбанов. Следствие считает их соучастниками убийства, непосредственный исполнитель которого Рустам Махмудов находится в розыске. Сегодня в интервью «Радио Свобода» сын Анны Политковской Илья высказал мнение, что присяжные могут вынести вердикт по делу уже на этой неделе. Насколько вероятен такой вариант развития событий, я хочу спросить у нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой, которая вышла на прямую связь со студией «Радио Свобода» издания «Суда». Добрый день, Марьяна.
Здравствуйте, Марк. Но на самом деле этот вариант развития событий был бы вполне подходящий, если бы мы начинали вовремя слушать дело. Ну вот, например, сегодня слушания, которые должны были начаться в половине 12-го, отложены до часа дня, и не факт, что мы начнем вовремя, поскольку нет доставки подсудимых. Сломался в дороге автозак, видимо, сказываются московские морозы. Ну, в принципе, сегодня адвокаты должны заканчивать представлять доказательства. Ожидается, что сегодня доказательство будет представлять защита Павла Рягузова. Подполковник ФСБ привлечен к уголовной ответственности в связи с эпизодом, не связанным с убийством журналистки. А кроме того, мы ждем, что в суд все-таки придет свидетель Платонов. Адвокаты братьев Махмудовых говорят, что он может подтвердить факт двойной слежки за Анной Политковской и указать на лиц, которые в этой слежке участвовали. Для них это принципиальный вопрос, потому что их подзащитных, Джабраила Ибрагима Махмудовых, обвиняют вот в том числе и в том, что они осуществляли слежку за Анной Политковской накануне убийства. Ну вот, а пока мы ждем, когда подсудимых доставят в зал судебных слушаний, и уже там будет дальше видно, что нам приготовят адвокаты и обвинения.
Марьяна, один вопрос, что касается вот этой слежки. Насколько я помню, на прошлом заседании суда было отказано в проведении следственного эксперимента с участием обвиняемых, то есть выезда вот на место, где происходило убийство. Они заявили, что не знают, где находятся улицы, где жила Анна Политковская, и вообще не были там в этот день.
Да, совершенно верно, но они не говорили, что не были в этот день. Они сказали, что довольно плохо ориентируются в центре Москвы, особенно вот в, ну, как бы вот в этом районе. То есть Джабраил знает район университета, в котором он учился, и как бы места, где он жил непосредственно. Они говорят, что, может быть, вы нас вывезете и покажете, и мы сможем тогда объяснить, что мы делали в те дни. Ведь, собственно, обвинение основывается на показаниях Биллинга. Это детализация мобильных переговоров братьев, который зафиксировал, что они созванивались в день убийства Анны Политковской и примерно вот в то время, когда это убийство должно было произойти. Вот. Но суд, да, действительно отказал в проведении эксперимента, хотя в какой-то момент мы все поверили, что этот эксперимент состоится, но я думаю, что председательствующий Евгений Зубов просто представил, насколько сложно будет организовать это все, поскольку надо будет и присяжных на место выводить, и журналисты поедут, и как-то обеспечивать безопасность. Но он мотивировал свой отказ тем, что суд не должен и не обязан восполнять пробелы следствия, и пусть присяжные выносят решение, исходя из тех материалов, которые следствию удалось раздобыть.
Спасибо, Марьяна. На прямой связи с нашей студией была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, которая следит за возобновившимся в Москве процессом по делу об убийстве журналиста «Новой газеты» Анны Политковской. Как я уже говорил, этим утром о своих ожиданиях перед наступающей неделей в суде в интервью «Радио Свобода» рассказал сын Анны Политковской, Илья. С ним побеседовал мой коллега Михаил Соленков.
В конце декабря адвокат Анна Ставицкая говорила, что присяжные вынесут вердикт в конце января, могут вынести вердикт в конце января. На сегодня назначено новое заседание. На ваш взгляд, в феврале стоит ожидать вердикта?
Я уверен, что он будет в начале февраля. В неделю со второго, об этом говорили в зале. Просто по расписанию, по дням, которые будут использовать все, да, там это уже понятно. Просто логично, можно посчитать. Еще один день будет защита, еще несколько дней будет дополнение, и после этого все принято. Где-то 4-5 будет вердикт уже.
Насколько, на ваш взгляд, сегодня убедительны доводы обвинения? Адвокаты подсудимых все время говорят о том, что доказательства виновности их клиентов неубедительны.
А что им еще говорить? Согласитесь, больше нечего говорить, да? Но они-то ни на какой вопрос не отвечают, что они конкретно делали 7 октября. До сих пор никто не ответил. Не помнят же они все.
И об убедительности доводов обвинения.
Пока что рано говорить, еще будут дополнения, это первое, да. Но убедительность этих доводов должна также основываться на вопросах. И эта убедительность бы рассыпалась, если они, допустим, сказали, чем они занимались в то время, находясь на улице Лесной. Очень простой вопрос, который может все доводы рассыпать. Давайте подождем дополнения в любом случае.
В январе было достаточно много переносов заседаний. Вот эти вот частые перерывы в процессе, они с чем связаны?
Они связаны с тем, что в этом зале, и судья об этом предупреждал, с января начинается другое дело с присяжными. Поэтому как бы из-за этого и начинается перенос.
О заказчиках убийства так в суде и не говорят?
Не говорят. Это отдельное расследование, который идет, да, и если вы знаете, Муратов встречался с Медведевым, я так понимаю, что это также там это обсуждал.
Говорил сын Анны Политковской Илья. Напомню, что за ходом процесса по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» вы можете следить в специальном разделе на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12:15. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Врачи гематологического центра считают невозможным участие бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в судебном процессе. Следствие рассматривает в качестве основной версии убийства главы администрации Унцукульского района Дагестана Казимбека Ахмедова профессиональную деятельность. На юге Афганистана в провинции Урусган 18 полицейских погибли сегодня в результате нападения смертника. На юго-востоке Пакистана в городе Кветта похищен гражданин США, сотрудник ведомства ООН по делам беженцев. Президент США Барак Обама заявил о существенном сокращении американского воинского контингента в Ираке. Израиль нанес серию авиаударов по объектам боевиков Хамаса в секторе Газа. Президент Венесуэлы Уго Чавес осудил нападение на синагогу в столице страны Каракасе. Американские водолазы обнаружили на дне пролива Ла-Манш затонувший в 18 веке британский военный корабль. Официальные курсы валют Центробанка на сегодня. Доллар 35 рублей 41 копейка, евро 45 рублей 66 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. К столетию Симоны Вейль. Французская еврейка, католический философ и религиозный мистик, анархистка, участница войны в Испании и французского сопротивления. Как Симона Вейль влияет на современный мир? Сегодня в 2 часа дня в нашем эфире в программе «Свобода» в клубе «Квартира 44» на этот вопрос попытаются ответить переводчики Наталья Ликвинцева и Борис Дубин, богослов Анна Шмайна-Великанова, священник Яков Кротов, философ Олег Арансон. Ведущая программы Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежих российских газетах и комментарии экспертов. Историческое наследие Советского Союза продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в российских газетах. И интерес к ней вовсе не академический. От взгляда на недавнюю историю зависит и отношения с соседними странами, и обстановка внутри самой России. Примером может служить «Катынское дело». О нем сегодня большая интересная статья в издании «Газета». Слово нашему обозревателю Михаилу Шевелеву.
Одна из самых заметных публикаций сегодняшнего дня в российских газетах – это статья обозревателя газеты «Газета» Вадима Дубнова, которая называется «Комплекс Катыни». В ней речь идет о ходе судебного разбирательства по жалобе потомков тех польских офицеров, которые погибли почти 70 лет назад на территории Советского Союза. Автор пытается понять, что стоит за нежеланием российских властей пойти навстречу естественному желанию этих людей узнать, что на самом деле произошло с их родственниками. По сути дела, как утверждает газета-газета, вся правда о Катыни стала широко известна уже 69 лет назад. Но необходимо формальное признание, и вот этого формального признания родственники погибших добиваются и в российских судах, а теперь еще и в Страсбургском суде по правам человека. И там они выслушивают довольно формальные отговорки, которые сводятся к тому, что истек срок давности, пострадавших нету, и предмета для судебного разбирательства не существует. Автор газеты Вадим Дубнов считает, что это нежелание в первую очередь мотивировано вялыми попытками оправдать и реабилитировать сталинизм. Эти попытки обречены, но существование в атмосфере, когда они все-таки предпринимаются, доставляет боль всем, и родственникам погибших, и тем, кто вынужден отстаивать их интересы в суде. Ситуацию с рассмотрением Катынского дела в российских и международных судах комментирует автор публикации в газете «Газета» журналист Вадим Дубнов.
Для меня это на самом деле такой пример той самой банализации зла, о которой когда-то писала Ханна Арендт, но есть одна очень большая разница. Если у Ханны Арендт банализация зла – это некий общественный исторический феномен, то у нас эта банализация посвящается и подтверждается решением суда. Да? Она становится политической технологией в некотором образом, она становится инструментом. И здесь уже не важно, что первично, что вторично, когда приезжают в Катынь новобрачные, как к ежам или к могиле неизвестных солдат, может, это и хорошо, да? Вот. Но это такая традиция, которая не требует ни знания, ни понимания. Вот. И в этом смысле в стране, да, и власти этой выгодно решать свои сиюминутные, достаточно суетные задачи, которые она считает политическими, разумеется. Например, наказать поляков, да, за то, что они в НАТО и наши враги, или еще что-нибудь в таком же духе. И здесь, в этом смысле, эта банализация становится крайне эффективной и крайне выгодной. И, возможно, абсолютно любая логика, даже такая логика, о которой я писал, что преступление Сталина против своих становится некоторым образом оправданием преступления против чужих. То есть вот логика некоторых защитников Иосифа Сырёновича сводится к тому, что да что вы носите с этими поляками, посмотрите, сколько людей он своих убил, а мы об этом молчим. Вот. И вот этот выверт, он очень характерен, очень показательный вот в той самой логике и в той самой банализации.
Говорил журналист Вадим Дубнов, автор сегодняшней статьи, посвященной Катынскому делу в издании «Газета». В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе время рассказать о самых важных международных событиях. Боевики колумбийской радикальной группировки ФАРК освободили 4 заложников, которых они удерживали с 2007 года. Как сообщается, спасательный вертолет забрал их из заранее оговоренного места в джунглях и доставил в город Вильявисенсио, неподалеку от столицы Колумбии. Сейчас на прямой связи с нашей студией мой коллега Александр Гостев. Добрый день, Александр.
Здравствуйте, Марк.
Скажите, пожалуйста, почему боевики ФАРК совершили вот этот жест, добровольное освобождение заложников? Последний раз, насколько я помню, они становились главными героями новостей во время освобождения Ингрид Бетанкур, но тогда это была специальная операция, организованная колумбийскими властями.
Вы знаете, Марк, но по мнению большинства международных экспертов, аналитиков, которые смотрят за деятельностью ФАРК, за происходящим в Колумбии на протяжении последних года-двух, эта группировка, революционные вооруженные силы Колумбии, она, конечно же, сдает позиции, у нее очень сильно сократилось влияние, сократилась поддержка, сказываются меры, которые принимает международное сообщество, потому что США и Евросоюз считают ее террористической организацией. И после того, как были доказаны связи этой группировки с режимом Уго Чавеса в Венесуэле, не доказаны, но подозреваются связи с кубинским режимом, конечно же, давление усилилось, колумбийское правительство получило очень большие средства, деньги и советников, оружие на борьбу с ФАРК. И, естественно, эту группировку, говоря простым языком, очень сильно поприжали. Плюс гражданская война в Колумбии идет хотя бы с группировкой ФАРК с 1964 года. И, конечно, наступил период такой усталости народу, усталости всех, кто задействован в этом конфликте с обеих сторон, что обе стороны, и группировка, и правительственные силы, ищут всячески уже пути для того, чтобы как-то этот конфликт прекратить. Потому что с обеих сторон было колоссальное количество жертв, были пролиты, не побоюсь этого такого эмоционального выражения, реки крови, чудовищные творились зверства, как всегда при гражданской войне, тем более где-то в таком уголке планеты, который, не очень, скажем так, на виду у телекамер постоянно находится. И сейчас, кстати, по подсчетам тоже каких-то независимых экспертов, революционные вооруженные силы Колумбии могут удерживать до 700 заложников. Постепенно они стараются их освобождать. Раньше заложников, в общем, они брали исключительно по одной простой причине. Они освобождали их за выкуп. Группировке нужны были деньги. Сейчас уже эта торговля заложниками, вернее, то, что они отпускают заложников без всякого выкупа, это они так демонстрируют такие жесты доброй воли. Потому что движение очень сильно еще обезглавлено, убиты были несколько лидеров. Кстати, до 40% бойцов революционных вооруженных сил Колумбии, что интересно, составляют женщины. 19 мая 2008 года сдалась одна из самых знаменитых таких полевых командирш ФАРК, Эльдана Эсмаскера. Ее во всем мире и в Колумбии, во всяком случае, знали под кличкой Карина. Это нанесло тоже очень сильный удар по группировке. Потом, как вы правильно заметили, в июле прошлого года была освобождена Ингрид Бетанкур. Вместе с ней, кстати, еще несколько американских военных советников и 11 колумбийских полицейских. Видимо, чаша весов окончательно перевесила на сторону, во-первых, колумбийского правительства, а во-вторых, гражданского общества Колумбии, на сторону народа, который принял сторону правительства, а уже противостоять этому невозможно.
Спасибо, спасибо, Александр. Мой коллега Александр Гостев об одном из главных международных событий дня. Боевики колумбийской радикальной группировки ФАРК, напомню, добровольно освободили 4 заложников, которых они удерживали с 2007 года. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости науки». Ответы вот на какие вопросы вы сможете получить из этого выпуска. Поможет ли математическое моделирование победить рак? Почему саранча бывает агрессивной? И удастся ли израильским ученым создать живой микрочип? У микрофона Ольга Орлова.
энтомологи из Оксфордского университета установили, почему мирная саранча собирается в стаи, состоящие из миллиардов насекомых, и опустошает огромные пространства. В своем нормальном состоянии саранча ведет одинокий образ жизни и никому не угрожает. Но при нехватке корма саранча начинает физически меняться. У насекомых крепнут мышцы, меняется окраска, и они начинают собираться в стаи. Химической причиной такой трансформации облика и поведения насекомого ученые считают резко повышающийся уровень серотонина. Его содержание у агрессивной саранчи вырастает в 3 раза. Это вещество играет в центральной нервной системе человека роль так называемого нейромедиатора. Серотонин влияет на многие реакции человека, в частности на агрессивность. У саранчи повышение уровня серотонина приводит к полной трансформации. Ученые считают, что можно подобрать химические вещества, которые воздействуют на стаи саранчи таким образом, что уровень серотонина понизится, и саранча опять станет мирным насекомым. Израильские ученые из Института Веймана вырастили простейший вычислительный элемент из живых нейронов. Нейроны выращивались в тонких желобках, которые позволяли контролировать их ширину. Она была подобрана таким образом, чтобы по нервной клетке можно было устойчиво передавать электрический сигнал. Из выращенных нейронов был собран элемент, способный выполнять логическое умножение. Кроме того, ученые соединили нейроны в кольцо и запустили по нему электрический сигнал, распространяющийся строго в одном направлении. Таким образом, получились простейшие биологические часы. Ученые считают, что вычислительные элементы, состоящие из нейронов, можно усложнить и тогда вырастить живой микрочип. Физики из Университета Мичигана считают, что традиционные методы исследования рака, которыми пользуются биологи, не могут дать полной картины развития болезни. Обычно берутся образцы раковых клеток и исследуются в лабораторных условиях. Но в организме раковые клетки вступают в сложные взаимодействия с другими клетками. В частности, в лаборатории крайне трудно исследовать процессы распространения метастазов, поскольку эти процессы затрагивают весь организм в целом. Поэтому результаты, полученные в лаборатории, дают упрощенную картину – и разработанные таким образом лекарства и методы лечения часто оказываются неэффективными. Физики считают, что проблему можно решить с помощью комплексного математического моделирования. Такие модели могут максимально приблизиться к реальной картине болезни. Первые модели уже опубликованы в журнале Cancer Research.
О новостях науки рассказала Ольга Орлова. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в прямом эфире программу «Время гостей» о том, чем разговоры в кулуарах форума в Давосе отличаются от официальных речей, об экономическом пессимизме и реализме, о температуре финансового кризиса в России и мире. Говорим с председателем правления Института современного развития, членом бюро правления РСПП Игорем Юргенсом. Ведущая Анна Качкаева. Во второй половине часа «Свободы в полдень» продолжается девальвация рубля. Сегодня на валютных торгах курс российской валюты к доллару опустился ниже отметки в 36 рублей. Как это отражается на жизни простых россиян? Московские власти представляют выставку достижений в деле сохранения исторического наследия столицы. Независимые эксперты в недоумении. А также, кто станет лауреатом премии Союза театральных деятелей госсезона. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Врачи гематологического центра считают невозможным участие бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в судебном процессе. У Алексаняна спит и рак лимфатической системы. Присутствие в общественных местах представляет угрозу его жизни, говорится в ответе медиков на направленный на прошлой неделе запрос суда. Следствие считает основной версией убийства главы администрации Унцукульского района Дагестана Казимбека Ахмедова профессиональную деятельность. Он активно сотрудничал со спецслужбами в ходе антитеррористической операции, которая проводилась в этом районе в 2007-2008 годах. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сегодня отслужил молебен в Успенском соборе Кремля, где до революции 1917 года проводились интронизации предстоятелей Русской Православной Церкви. 21 полицейский погиб по уточненным данным в результате нападения смертника на юге Афганистана в провинции Уруган. По словам шефа местной полиции, смертник, переодетый в форму полицейского, проник в здание управления полиции в столице провинции на юго-востоке Пакистана, в городе Квета, похищен американец, сотрудник ведомства ООН по делам беженцев. Президент США Барак Обама заявил о существенном сокращении американского воинского контингента в Ираке. В интервью телеканалу NBC Обама сказал, что в течение 2009 года из Ирака будут выведены 140 тысяч военнослужащих США. Израиль нанес серию авиаударов по объектам боевиков Хамаса в секторе Газа. Сообщений о погибших и раненых нет. Удары были нанесены в ответ на новые обстрелы юга Израиля, в результате которых были ранены 2 израильских солдат и мирный житель. Президент Венесуэлы Уго Чавес осудил нападение на синагогу в столице страны Каракасе. Индия сегодня подпишет с Международным агентством по атомной энергии соглашение об инспекциях.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Обесценивание рубля продолжается. На сегодняшних торгах курс российской валюты в начале торгов опустился по отношению к доллару ниже отметки 36 рублей, которую власти называли предельной на этом этапе девальвации. Впрочем, рост доллара объясняют его ростом к евро, а стоимость так называемой бивалютной корзины пока не вышла за верхнюю границу в 41 рубль, прогнозируемую Центробанком. Экономист банка ING по России и СНГ Татьяна Орлова считает этот прогноз оправданным и объясняет, почему доллар продолжает дорожать.
Ничего такого особенно неожиданного не произошло, потому что когда ЦБ у нас объявил конец девальвации, в общем-то рубль был временно сильным по сравнению к корзине, по той причине, что это был такой разгар периода, когда компании выплачивают налоги государству. Для этого нужны рубли. И поэтому в этот период очень мало кому нужна была валюта. В общем-то, почти никто валюту на рынке не покупал. И у нас рубль в отношении корзины торговался где-то на уровне 37. ЦБ объявил, что новый уровень рубля к корзине, вот наиболее слабый, который он будет допускать, это 41. Но рубль, в общем, в этот момент торговался где-то процентов на 10 слабее. И вот сейчас закончился период этих налоговых выплат. Последний налог на прибыль должен был быть уплачен к прошлой среде. И, собственно, непосредственно после окончания налоговых выплат возобновилось убивающее давление на рубль. Появились, очевидно, свободные рубли, которые компании начали конвертировать.
Как все эти колебания курса рубля сказываются на обычных людях? Что делать населению, как себя вести, чего ждать?
Населению, я думаю, в общем-то, эти колебания были не очень понятны. Я смею предположить, что сама концепция вот этой бивалютной корзины, во-первых, наверное, подавляющему большинству населения о ней просто неизвестно. И поэтому, наверное, не совсем понятно, так сказать, эпизоды, когда рубль вдруг начинает усиливаться против евро и ослабляться против доллара. Рецепт по поводу того, что делать, ну, в общем-то, при текущей ситуации я не могу вам сказать, что типа население должно сейчас продавать все рубли и покупать доллары. Во-первых, есть такая вероятность, что ослабление рубля против корзины действительно сейчас остановится на какое-то время. Мы, например, думаем, что ЦБ, наверное, сможет удерживать рубль против корзины на уровне не слабее 41 в течение нескольких месяцев. А дальше, как говорится, все будет зависеть от внешней конъюнктуры. Например, если выправятся цены на нефть, то это будет положительным сигналом для рынка, вот если они повысятся. И, может быть, в общем-то, и давление на рубль в таком размере прекратится. Давать рецепты по поводу того, в какой валюте держать сбережения, ну, я бы не стала давать таких рецептов, потому что, в общем, у нас есть, конечно, какой-то прогноз. Группа ING, например, вот наши эксперты считают, что будет немножко доллар усиливаться. Но, в принципе, мне кажется, что в любой ситуации есть какой-то смысл все-таки иметь диверсификацию сбережений и не держать все яйца в одной корзине.
Говорила экономист банка ING по России и СНГ Татьяна Орлова. Как на вашей жизни отразилось падение курса рубля? Мы попросили нашего корреспондента Александра Валиева задать этот вопрос прохожим на улицах Челябинска.
Так как я в этом году собираюсь поехать в Америку, на меня падение рубля повлияло очень сильно. Программа, по которой я еду для получения студенческой визы, она подорожала. То есть также наличные деньги, которые мне нужно будет брать с собой, также брать сейчас невыгодно, то есть так как доллар подорожал. И то, что касается моей работы, материалы в основном закупаются за доллар. Сейчас они подорожали где-то на 50%, и, соответственно, продукция вся подорожала, и спрос, соответственно, уменьшился.
На меня падение курса рубля повлияло очень негативно, потому что я заказываю книжки из Америки через интернет-магазин Amazon.com и оплачиваю все покупки в долларах. А сейчас доллар значительно вырос, и поэтому примерно где-то в полтора раза мне приходится дороже оплачивать.
Рубль у нас падает, но пока я не ощутила этого, так как у нас более-менее стабильная работа, зарплата есть. Думаю, вот когда начнется оно более ощутимо, то есть более большой размах будет, зарплата останется прежней, а цены будут расти сильнее, тогда, конечно, это будет сильно ощутимо.
Пока на меня падение курса рубля никак не повлияло, но, соответственно, мне кажется, проблемы у нас начнутся чуть позднее, когда у нас будут цены неравномерно расти гораздо быстрее, чем зарплаты. Соответственно, у нас очень сильно понизится уровень жизни.
Лично на мою жизнь и мою жизненную ситуацию мне никак это не повлияло. Я как работала, так и работаю. Как зарабатываю свои деньги, так и зарабатываю. И, в принципе, ни в чем себя не ущемляю.
Я вот, на самом деле, сейчас вообще никак не ощущаю это на себе.
На мне
по крайней мере, не сказывается пока, потому что мы занимаемся производством и производством рекламы, да. Допустим, у нас повышаться цены будут, и у нас, соответственно, будут цены на наше производство будут повышаться, а нам, соответственно, будут платить тоже повышенную стоимость. Так что у нас это скажется, может быть, там, на понижение зарплаты в 3%, то есть у нас будет не сильно ощутимо это.
Стабильным рубль не было никогда, а вот сейчас в условиях экономического кризиса это наиболее ощутимо, поскольку цены растут, вознаграждение за трудовые заслуги не увеличивается. Поэтому, соответственно, лучшего ждать не приходится.
Ну, падение курса рубля на меня лично пока еще я не заметил, чтобы повлияло, слава богу. Продукты как покупал, так покупаю, а больших каких-то покупок в ближайшее время вроде как делать не предстоит, поэтому можно затаиться и дождаться, а вдруг он снова поднимется.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, как на вас повлияло падение курса рубля. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Осенью прошлого года в Лейпциге проходила европейская выставка по реставрации, охране памятников и обновлению городов. Правительство Москвы представляло там экспозицию, рассказывающую о наиболее значимых объектах, отреставрированных за последние 5 лет. Сейчас эту экспозицию решили показать в российской столице, в доме Пашкова. Здесь она вызывает у многих экспертов, по меньшей мере, недоумение. Почему, узнала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
При входе в бывший бальный зал дома Пашкова, ныне это выставочное пространство главной библиотеки страны, установили несколько витрин с симпатичной археологической мелочью, найденной в последнее время на территории Москвы. Прочая и основная часть экспозиции выполнена с применением новейших технологий. На огромных экранах в 3D-формате демонстрируются видеоролики, где общий вид объекта и отдельные его детали крупным планом. Интерактивные сенсорные терминалы дают исчерпывающую информацию об истории каждого здания и о том, что с ним сотворили. Выглядит солидно и дорого. Однако независимых экспертов и любого здравомыслящего человека отрепь берет. Тут впору похороны по историческому наследию устраивать, а не гордиться. По мнению историка Натальи Самовер, члена общества МАКС, что расшифровывается как «Московское общество охраны архитектурного наследия», выставка в доме Пашкова идеально соответствует тенденции реставрационных работ в Москве.
Тенденция абсолютно коммерческая, не имеющая ничего общего с научной реставрацией и имеющая все меньше и меньше общего с культурой вообще. На этой выставке в качестве реставрационного достижения представлен один из самых ярких примеров варварства. Это уничтожение усадьбы Римского-Корсакова с последующим устройством в даже не руинах, а на ее месте небезызвестный ресторан «Турандот».
И все это подается как реставрация.
Не только как реставрация, а даже как успешная реставрация, которой правительство Москвы гордится.
Между тем, в Лейпциге московский стенд имел большой успех. И вот комментарий Натальи Самовер.
Конечно, выражения восторга были, потому что подобная коммерческая кичевая реставрация, подмена настоящей реставрации новоделом, это проблема не только Москвы, не только России. Эта проблема существует и в остальном мире тоже, в том числе в Германии. Это очень болезненный вопрос, и над его разрешением бьются специалисты и общественность не только в нашей стране.
А вот впечатление Константина Михайлова, куратора проекта с красноречивым названием «Против лома».
Самая большая беда в том, что здесь на совершенно равных правах, совершенно одинаковой подачей прав, представлены как действительно кропотливая, хорошая, серьезная работа реставраторов, как с какими-то там оговорками можно сказать, про палаты Юсуповых, про гостиницу «Ленинградская», про Марфо-Мальмскую обитель. И в одном ряду с этим представлены совершенно вопиющие случаи, когда под видом реставрации произошло искажение, а то и уничтожение подлинных памятников. Эти факты искажения и уничтожения, они уже достаточно известны, но их пытаются преподнести сообществу как равнозначные факты. И при этом в материалах выставки показано, что меня особо удивляет, и разрушение подлинных домов 18 века. Написано о том, по каким решениям и по чьим решениям они были снесены. Правда, с очень странным оборотом, что хозяин усадьбы 18 века не решился разрушить эти здания. Да это ему в голову не могло прийти. Зачем же он их стал бы разрушать, если это была его усадьба? Вот хозяин-то не решился, а вот в начале 21 века в Москве решились. для расширения ресторана «Пушкин», как там сказано. То есть вопиющий случай совершенно сноса памятников архитектуры федерального значения произошел снос двух корпусов 18 века и ряда строений, да, которые до этого состояли в списках памятников, и выдавать то, что теперь на их месте построено с этими интерьерами в историческом стиле, за реставрацию памятника. Или вот второй подобный случай, то, что здесь представлено, Царицыно, где в результате так называемой реставрации создан совершенно фантастический облик Большого дворца с завершениями, каковых он никогда не имел в действительности, с интерьерами, каковых он никогда не имел в действительности, со строительством капитальных сооружений на территории памятника.
Говорит Константин Михайлов. Между прочим, выставку устроили в здании, реставрации которого можно гордиться. Много лет дом Пашкова пребывал в запустении, однако его удалось не просто спасти, но и ни в чем не исказить. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Московском окружном военном суде сегодня возобновился процесс по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Возможно, вердикт присяжных по этому делу будет вынесен уже до конца недели. Врачи гематологического центра считают невозможным участие бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в судебном процессе. Вопрос о возобновлении судебного процесса сегодня решает Симоновский суд Москвы. Следствие рассматривает в качестве основной версии убийства главы администрации Унцукульского района Дагестана Казимбека Ахмедова, его профессиональную деятельность. На юго-востоке Пакистана в городе Кветта похищен гражданин США, сотрудник ведомства ООН по делам беженцев. Президент США Барак Обама заявил о существенном сокращении американского воинского контингента в Ираке. Израиль нанес серию авиаударов по объектам боевиков Хамаса в секторе Газа. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние новости экономики, включая курсы валют, продолжит нашу программу. У микрофона Иван Трифилов.
Центральный банк России со 2 февраля повышает на 1% пункт процентные ставки по отдельным кредитным операциям и операциям прямого репо, проводимым банком. Сообщается, что это решение было принято в целях сдерживания инфляционных тенденций и обеспечения стабильности валютного курса рубля. При этом основная процентная ставка Центрального банка, ставка рефинансирования, оставлена на уровне 13% годовых. Выплаты по внешнему долгу России в 2009 году составят 141 миллиард долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Примерно 96% от общей суммы платежей придется на российские компании и банки, в том числе и с государственным участием. Оставшаяся часть выплат – это доля органов государственного управления. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля составила $100.90 за тонну. Это более чем на 15% меньше прежней ставки и почти в 5 раз ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 декабря по 14 января средняя цена российской нефти Urals составила около $40 за баррель или примерно $290 за тонну. Кредитные портфели российских системообразующих банков в ближайшее время будут увеличены согласно специальной директиве правительства страны. Как заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, власти понимают, что кредитные портфели таких банков необходимо увеличить как минимум на 2% в течение ближайших месяцев. Российские металлургические и угольные компании сейчас должны Государственному банку ВТБ, второму по размеру в стране, около 10 миллиардов долларов. Как сообщил председатель правления банка Андрей Костин, в список тех, кто получил кредиты ВТБ, входят в частности компании «Российский алюминий», «Норильский никель», «Металлоинвест» и «Уральская горно-металлургическая компания». Мировое производство пшеницы в текущем сельскохозяйственном году, то есть с июля 2008 года по июнь 2009, снизится почти на 5,5% по сравнению с рекордным прошлым годом, до 650 миллионов тонн, говорится в прогнозе Международного совета по зерну. Эксперты считают, что это снижение произойдет прежде всего из-за сокращения посевных площадей вследствие падения цен на зерно и роста производственных расходов. Курс доллара на сегодня 35 рублей 41 копейка, на 73 копейки выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 45 рублей 66 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 32 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. А сейчас в программе «Свобода в полдень» о главных культурных событиях дня. Одно из них. Сегодня вечером на торжественной церемонии, которая пройдет в театральном центре на Страстном, назовут лауреатов премии Союза театральных деятелей, имя которой «Гвоздь сезона». Кто получит «Большой хрустальный гвоздь»? На этот вопрос нам ответят Александр Калягин и Марина Тимашева.
Александр Александрович, скажите, во-первых, нравится ли вам это название, а во-вторых, вот как вы сами себе это представляете, кто может стать гвоздями сезона?
Название можно более политесное название выбрать, более красивое, видишь, как софит, маска. Гвоздь сезона, само по себе название вообще аховое с точки зрения оценки. Но по предыдущему сезону, по которому будут вручаться эти премии, конечно, мы имеем трудный выбор, за исключением одного, с моей точки зрения. И сразу можно сказать, главный гвоздь сезона получит, конечно, «Берег утопии». Это выдающийся спектакль, это выдающаяся смелость вообще поставить такую тему, когда это не ко двору. Все такие темы, художественные, политические, общественные темы, своего рода такое погружение в историю. Оказывается, можно даже вот уроки истории просто вот месяца два не преподавать, а пойти на «Берег утопии», посмотреть, что к чему, и в художественной форме. Никто ничего не врет с точки зрения связи, с точки зрения отношений, с точки зрения того, как это было исторически на самом деле. Поэтому я советую в некоторых школах отменять бездарные уроки истории и идти на этот спектакль месяца два, уже, считай, в кармане у любого учащегося. Полушутка, полусерьезно. А теперь насчет гвоздей сезона. Конечно, в этом году трудный дальнейший выбор. Но, как и любой приз, это своего рода знак этого сезона. Надо очень хорошо понимать любому деятелю искусства, любому деятелю театра, что ты не вечен, что на каждый как бы, есть еще более крутой или более великий и так далее и тому подобное. Знаешь, когда говорят, это художник во все время, ну, история покажет и так далее и тому подобное. И сами знаки тоже, вот присуждение премии, я так называю, знак этого сезона, тоже бывает ошибочным, тоже. Так это и бывает и у нас по нашим вручением, и кинематографическим, там, посмотри, сколько Оскаров, и кто запоминается вообще по-настоящему, с точки зрения вот, вклада в киноискусство. Поэтому относиться к этому надо легко, играючи. Премия у нас, как всегда, будет присуждаться с юмором, чтобы немножко сшибить эту серьезность и позолоченность, и бронзовитость всего происходящего. Все это надо сбивать, поэтому с юмором, но есть главная премия, в которой, я думаю, мы не ошиблись.
Нет, я совершенно абсолютно убежденный сторонник этого спектакля. Вообще думаю, что это я, конечно, не все видела в театре, но, во всяком случае, из того, что видела, это было самое необыкновенное, я бы так сказала. Александр Александрович, там есть вот какая проблема, на мой взгляд. Из-за того, что в городе гораздо больше критиков драматическим театром занимающихся, нежели чем музыкальным театром, я имею в виду сейчас и балет, и оперу, то, естественно, в экспертном совете этой премии тоже очень непропорционально представлены балетные и оперные критики. Из-за этого их голосов всегда бывает меньше, и всегда получается, или почти всегда, что премии достаются драматическим театрам, и получается, что «Гвоздь сезона» обходит своим вниманием спектакли музыкальных театров. Между тем, они тоже бывают совершенно замечательными.
Так как вы, уважаемый корреспондент, очаровательная Мариночка Тимошева, такую очень важную тему, я даже не задумывался над этим, и прошу прощения, и сразу говорю, это ошибка, которую надо исправить, поэтому я вот при вас записываю музыкальные театры, критики «Гвоздь сезона». Вот я сейчас на секунду просто представил, поет моя любимая Нетребко. Вот поставлена «Травиата», я всю труппу свою актерскую посадил по плазменному экрану, мы смотрели этот спектакль. Я представляю, как бы этот спектакль, не дай бог, был бы пропущен. Нетребко – это, пожалуй, единственная женщина, которую мне прощает моя жена.
Вот такой диалог состоялся у нашего обозревателя Марины Тимашевой с Александром Калягиным накануне сегодняшней церемонии объявления победителей театральной премии «Гвоздь сезона». А завершит этот час информационной программы «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Борьба за равноправие женщин в скандинавских странах и скандинавские феминистки. Все вроде бы о них наслышаны, однако людей, способных судить об этом движении, непредвзято, и отделять факты от слухов и стереотипов довольно мало. Повод поговорить об этом у нас сегодня особый. Премьер-министром Исландии впервые в мире стала женщина, открыто признающая свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, то есть лесбиянка. Об истории зарождения скандинавского феминизма и о сегодняшних задачах движения за женское равноправие беседа скандинавского корреспондента «Свободы» Сергея Джаняна с вице-президентом датского женского общества, психологом Нил Сильвест.
Когда идеи феминизма впервые появились в Дании? Мысли о равноправии полов высказывались еще в трудах датского астронома XVI века Тихо Браги и писателя эпохи Просвещения Людвига Хольберга. Однако родоначальницей женской эмансипации Скандинавии принято считать Матильду Фибигер, автора изданного в 1850 году романа «12 писем Клары Рафаэль», повествующего об истории молодой гувернантки, чьи идеи служения умственному и нравственному освобождению женщин вступают в конфликт с устоями жизни провинциального городка. Во многом автобиографическая книга эта буквально потрясла скандинавов, вызвав горячие дискуссии в обществе. Матильда Фибигер прожила короткую и яркую жизнь, оставив свой след в истории не только как зачинательница скандинавского феминизма, но еще и как первая в Дании женщина-телеграфист. Как же в дальнейшем развивалось движение за женское равноправие? К началу 20 века в Дании весьма остро стоял вопрос предоставления женщинам избирательных прав, что расширило бы возможность их выхода на рынок труда. Именно за это боролись суфражистки, выступавшие против дискриминации женщин как в политической, так и экономической жизни. В Дании к этому пришли поэтапно. В 1908 году женщины получили возможность участвовать в муниципальных выборах, а в 1915 году право голосовать на выборах в датский парламент. Кстати говоря, моя прабабушка была одной из первых в Дании женщин, голосовавших на выборах в городской совет. Таких энтузиастов в то время было немного, но в период между Первой и Второй мировыми войнами общественная активность датчанок стала нормой. К послевоенному же времени относится вторая волна феминистского движения, когда борьба за женское равноправие выходит на новый уровень. Дания выгодно отличала от других стран наличие развитой социальной инфраструктуры, включая систему дошкольных учреждений, и это сыграло для женского движения неоценимую роль. Фактически в 50-е и 60-е годы произошел качественный скачок, стабильность на материальном уровне привела к тому, что датчанки стали больше времени уделять личному развитию. Одновременно с этим подверглись критическому пересмотру морали, ценности жизни старшего поколения, что проявилось в знаменитых молодежных бунтах той поры. Насколько мне известно, одним из протестных датских движений 70-х было движение «Красных чулок». Движение «Красночулочниц», а такое название оно получило из-за своей левацкой ориентированности, сыграло важную роль в истории датского феминизма. Участницы этого движения объединяло стремление к обсуждению важных для женщины тем, таких как работа, образование, положение в семье, возможность самореализации. Я и сама была активисткой «Красных чулок». При этом следует отметить, что сочувствующих нам было гораздо больше, чем в предыдущих фазах женского движения. Политические акции и хэппининги «Красных чулок» отличались большим юмором и получали позитивный отклик в прессе. Многие из бывших красночулочниц активны и сегодня, занимая руководящие посты в политических партиях и государственных структурах. По мнению известного датского психолога Хельмута Нюбурга, идея равенства полов не имеет ничего общего с реальностью. Вот что он говорит. К работе в датском правительстве удалось привлечь до 40% женщин. Но государством управляет отнюдь не самая высокодаренная женщина нашего общества. И это естественно, ведь квоты на пол противоречат самим законам природы. Как вы прокомментируете эти слова? Да, есть и другие эксперты, высказывающие сомнения в разумности гендерных квот. Но лично я в идее квотирования и привилегированном отношении к женщинам не вижу ничего плохого. Да, это не идеальный метод, но это реальный инструмент общественного развития. Что же до компетентности и профессионализма, то следует рассматривать ситуацию не только с точки зрения отдельной личности, но и коллективной выгоды в целом. Взять, к примеру, нынешний финансовый кризис. Ведь замешанные в нем главы корпораций, банкиры, магнаты в абсолютном большинстве свои мужчины, пресловутый Boys Network. И это еще раз показывает, что современному обществу необходимо разнообразие. Почему феминистские организации, как правило, не допускают мужчин, даже сочувствующих? Это не совсем так. Красночулочницы и правда не допускали мужчин к участию в движении, поскольку в этой среде нередко обсуждались очень личные женские темы. Что же касается нашей организации, то в датское женское общество путь мужчинам отнюдь не заказан. К примеру, председателем второго по величине регионального отделения нашей организации в городе Орхус долгие годы был мужчина. Другой вопрос, что их немного, но датские мужчины вообще мало интересуются нашими проблемами. Чем объясняется то, что в весьма продвинутых в плане феминизма скандинавских странах показатели уровня рождаемости неуклонно снижаются? Я думаю, причина в том, что многие датские женщины стремятся реализовать себя в такой широкой сфере, что не в состоянии завести более одного ребенка, а некоторые вообще предпочитают быть бездетными. Сложившееся положение – вина не только женщин, но и мужчин, ведь деторождение сегодня, как правило, планируется обоими супругами. Однако в последнее время наблюдается новая мода. Финансово обеспеченные молодые пары с удовольствием заводят двоих, троих и даже четверых детей. Они рассуждают так: «У нас есть деньги, дом, машина, значит, мы можем позволить себе завести еще одного ребенка». И отец, и мать выкладываются на работе, они делают карьеру, но уверенность и защиту они все же находят в семейном кругу. Хотя, надо признать, общей картины это не меняет. Вряд ли в обозримом будущем традиционная датская семья будет многодетной. И последний вопрос, госпожа Сильвест. Как вы считаете, когда цели феминистского движения в Дании можно будет считать полностью достигнутыми? Процесс пока продолжается, но когда он исчерпает себя, сказать невозможно. Условно говоря, пройдено 2/3 пути, однако еще очень многое предстоит сделать. Лично я считаю полное равноправие между мужчиной и женщиной идеалом, которого невозможно достичь, но к которому надо стремиться. К этой цели ведет много путей, и если на каком-то этапе возникает препятствие, то мы обходим его, как вода обтекает камень на пути к морю. Говорит вице-президент датского женского общества, психолог Ниль Сильвест. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Дмитрий Налитов. И не пропустите после выпуска новостей в прямом же эфире «Час прессы». Телевизор о духовном и материальном. Давос, кризис и патриарх на фоне согласно-несогласных. В гости телевизионный обозреватель «Российской газеты» Юрий Богомолов, руководитель отдела культуры РИА Новости Сергей Варшавчик, ведущая Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Медведев сказал, слава богу, что газета выходит, что она жестко критикует власть.
Нас отвели в приемную ФСБ, где мы просто сидели 2,5 часа.
15 работников завода голодали 11 дней.
Обоснованное получение генерал-лейтенантом Анатолием Веремеевым квартир в Москве.
Люди в черных масках вышли из микроавтобуса и направились к почте.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».